Всем мои поклоны. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто пришли на нашу лекцию, все, кто пришли сегодня в храм, в центр. Наше соприкосновение с трансцендентным всегда подразумевает то, что мы каким-то образом соотносимся с тем, что за пределами наших чувств и даже способностей понимания. В целом, естественное состояние каждого человека – это ожидать чуда. Но что такое чудо? Чудо – это некая реальность просто более высшего порядка. Часто, когда мы соотносимся с тем, что такое реальность, мы должны подумать, а насколько мы близки к тому или иному феномену. Как, например, если я достану в Африке мобильный телефон для дикарей определенного племени, и они увидят, как он издает звуки, разговаривает, то они будут думать, что это какой-то говорящий камень там, или говорящий объект. Но для меня будет это очевидно, что это мобильный телефон, он подключен к сети. Эти люди, которые никогда не соприкасались с этим, будут удивлены, будут думать, что это какая-то магия, какое-то чудо. На самом деле я скажу, что это простое слово техники. И в нашей обыденной жизни мобильные телефоны настолько реальны, что они есть даже у детей. Но, может быть, в глухой африканской деревне по-прежнему ходят мифы о том, что где-то существует мир, где люди с помощью палочек разговаривают друг с другом. И есть большие скептики, которые говорят: «не верю». Вот. Но есть шаманы, которые прикасаются палочками к ушам и изображают вид, что они разговаривают с тем миром. И часть простосердечных негритянских жителей приносит им там мертвых куриц, и там какие-то ракушки. И те шаманы очень счастливы, потому что легким обманом, овладев доверием односельчан, они могут, так сказать, прожить. Таким образом, кто пребывает в иллюзии? Те, кто прикладывает палочки к голове, те, кто приносит ракушки, те, кто верят в мобильные телефоны, те, кто не могут представить, или те, кто пользуется ими каждый день. Но, безусловно, мы живем в феноменальном мире, поэтому нам остается только верить. Но вера, не подтвержденная духовным знанием, духовным пониманием, не может быть подлинной. Мало того, что есть та вера, которая выше, чем понимание, выше, чем умственные заключения реальности. Тем не менее, очень важно то, что реальность – это то, что существует. И когда мы говорим о сознании Кришны, мы говорим о том, что сознание Кришны – это не религия, это реальность. Но реальность какого порядка? Если сравнить нас с определенным уровнем живых существ, которые в определенной степени обладают развитием о духовных, так сказать, реалиях, то нас где-то отчасти можно сравнить с теми самыми дикарями. Тогда как существует божественный мир, в котором все, что является пределом нашего радостного воображения, не более чем реальность. Мало того, что, так сказать, еще прекрасная реальность. И вот возникает, собственно, такой момент, как к этому прийти? Ну, ответ очень простой. Сознание Кришны – это магия. Магия или алхимия. Но в низшем смысле слова мы привыкли к понятию магия, это как сейчас очень важное понятие в компьютерных играх для детей. А алхимия представляется нам как некий метод получения там, с помощью определенных заклинаний, там, золото из чугуна. Там надо взять чугун, там, произносить определенные заклинания, там, трансформировать его определенным образом, и тогда появится золото. И тогда что произойдет? С точки зрения материалиста произойдет полный катарсис. Все возможности, все чаяния сердца будут исполнены. Да? Поэтому большинство людей считало, что магия и алхимия – это некая способность производить что-то, какие-либо материальные ценности, которые могут сделать человека счастливым. Но если мы будем испытывать все эти реалии на прочность, то мы увидим, что 16 видов страданий приносят богатство. Шримад Бхагаватам говорит о 16 типах страданий. Защита, сохранность, инвестирование, постоянная ментальная занятость и прочее, прочее, прочее. Богатые люди самые несчастные, они думают о своем богатстве 24 часа в сутки, они могут забыть. Поэтому Писания говорят нам о том, что должна существовать какая-то другая магия, другая алхимия, другой очень тонкий процесс, который должен трансформировать некое «я» во что-то способное воспринимать счастье и черпать блаженство. Но прежде чем мы перейдем к этой беседе, я хотел бы задать вопрос аудитории. Кто вообще может дать определение слову «магия» и «алхимия»?
Это новое и старое получается что-то новое.
То есть это процесс омоложения, который сейчас активно рекламируется по телевизору. Собственно, мне очень понравилось вот высказывание нашей уважаемой гости о поисках философского камня. Действительно, в алхимии, как в альтернативной науке, которая произошла мистическим образом, стояли совершенно другие задачи. Какие задачи стояли в алхимии? В алхимии стояли задачи, так сказать, не достижения обыденного счастья, хотя производство золота из металла – это очень самый простой алхимический метод. К сожалению, в силу современных людей, чтобы золото производить из металла, нужен хороший йод и ртуть. И поскольку ртуть является ядом, ее нужно пить, а потом писать на специальный как бы предмет. Это один из вариантов. Ну вот, извиняюсь за откровенность. Ну вот, но, к сожалению, основной компонент производства золота – это сам йог, сам мистик. И он должен быть способен с помощью определенного типа сознания переварить ртуть, выделить из нее с помощью своего организма мистического тот самый экстракт, соприкасаясь с металлом, который превращает его в золото. И говорят, что когда Ганди начал движение сопротивления в Индии, ему очень нужны были деньги, к нему пришел один старый дедушка Садху и сказал, если, так сказать, ради такого дела я могу поработать золотодобытчиком. Ну вот, и когда Ганди спросил, каким методом, он сказал, принесите побольше ртути. Ну вот, вот и каких-то, ну, это, естественно, миф, как бы, легенда. Хотя я слышал сам лично в лекции Шридхара Махараджа интересную историю о том, как однажды, когда они ехали из Харидвара во Вриндаван на поезде, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который был величайшим духовным проповедником, он читал лекцию прямо в поезде. А поскольку Харидвар Вриндаван, ну, как бы такое направление, на котором едут исключительно садху, ну, большинство людей, или паломники, то в вагоне сидело очень много паломников, которые ехали во Вриндаван, в святые места. И, так сказать, такая, ну, образовалась очень спонтанная лекция в поезде. И когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур читал свою лекцию, все были настолько восхищены его, ну, духом, образованностью и качествами, что в конце лекции подошел один старый йог, который ехал из Гималаев во Вриндаван. Ну, в Индии пускают садху йогов бесплатно в поезда. Такой закон. Садху, он как бы имеет право бесплатного проезда. Но это не всегда, конечно, и не всех садху. Но есть такие садху, мистики, которые убедительны в своем виде, что их нельзя, с них нельзя брать деньги. Так вот этот старый дедушка йог, он сказал, ребята, я настолько восхищен вообще вашим представлением о сознании Кришны, что я могу для вас сделать? Ну, и никто, конечно, ничего не мог представить, что может сделать какой-то старый дед. Ну вот. И вдруг он услышал разговор одного брахмачари, который говорит, там, типа, уже сутки едем, так бы хотелось поесть халавы. И тогда этот дедушка засунул руку в окно поезда и достал мешок халавы. И сказал, угощайся, сынок. И когда спросили, а можно еще? Он достал и еще угостил. И потом угостил всех остальных. И только тогда люди поняли, что перед ним едет тот самый настоящий йог, о которых слышали в священных писаниях, там, знают, что они есть, но поскольку они скрываются в образе, так сказать, ну, совершенно, может быть, маргинальных личностей, то я бы не поверил в эту историю, если бы я не сказал Шридхар Махарадж, который видел это своими глазами. Тем не менее, когда мы говорим идею о магии и мистике, все-таки очень важно вернуться к философскому камню. И вот есть история о том, как великий вайшнавский святой Санатана Госвами, он жил во Вриндаване, и у него был такой философский камень. И вот одному браману в Бенгалии приснился сон, который поклонялся Господу Шиве. Господь Шива пришел к нему во сне и сказал, «Я знаю, что ты очень беден, но если ты пойдешь во Вриндаван и найдешь святого Санатана, то от него ты получишь несметные сокровища». И вот браман, пройдя всю Индию, пришел к Санатане, нашел его. Санатана жил на маленьком на холме рядом с рекой Ямуна. И он пришел к нему, пал ему в ноги и сказал, что Господь Шива пришел ко мне во сне и сказал, что если я найду тебя, ты одаришь меня сокровищами. Санатан сказал, ну, в целом, так сказать, у меня ничего нет, я сам как бы живу как нищий. Нищий садху, прошу подаяния, какие сокровища я тебе могу дать? Он говорит, нет-нет, Господь Шива не мог меня обмануть. У тебя наверняка есть что-то мистическое, я вижу, чувствую, что ты великий святой. Подумай, вот, по-моему, мне приснился философский камень. И Санатана Госвами, долго чеша голову, сказал, да, посмотри там в помойке, по-моему, что-то есть. Ну вот, и этот браман долго рылся в помойке, ну, там листья, отходы, какие-то банановые кожурки, и нашел там действительно философский камень. Философский камень прикосновением превращал металл в золото. И тут же, убедившись в том, что это тот самый алхимический камень, о котором пишут веды, он в припрыжку бросился бежать. Но когда он бросился бежать, по дороге, так сказать, преисполненный счастья, он стал думать, слушай, если, так сказать, у этого святого этот философский камень лежал в помойке, то, может быть, как бы есть какие-то еще более прикольные штуки. Потому что, судя по тому, насколько легко он с ним расстался, у меня есть даже подозрение, что он от меня откупился. Ну вот. И браман вдруг стал смущаться, и по дороге как бы он стал вспоминать слова Господа Шивы, свой мистический сон, откровение, и понял, что опростоволосился. Ну вот, и так он нехотя повернулся на каком-то там, через какое-то количество километров и отправился обратно. Придя к Санатане Госвами, он держал этот философский камень в руках и сказал, Санатан спросил, ну что, тебе уже все, больше он не нужен? Он сказал, нет-нет, я шел по дороге, возвращался, но меня пробило откровение, я подумал, что может быть, есть что-то ценнее, то, что ты мне не додал? Санатана Госвами сказал, безусловно, я не зря определил для этого камня место на помойке, потому что материальные вещи приносят человеку страдания в конечном итоге, тем более, если этот человек злоупотребляет этими материальными объектами. Дело в том, что каждый из нас, он в этом мире не удовлетворен, и каждый из нас в этом мире страдает. Почему мы страдаем? Потому что в этом мире мы стремимся обрести гармонию совершенно негармоничным методом. Да? То есть наш негармоничный метод обретения гармонии состоит в том, что мы пытаемся использовать чувственный мир для получения счастья. И вот один знакомый мне сказал, объясни мне, почему Почему плохо, когда ты влюбляешься в прекрасную девушку, она влюбляется в тебя? Что в этом плохого? Что плохого, когда ты видишь какую-то прекрасную вещь, ты можешь ее себе позволить купить и радоваться ей? И объективно очень трудно сказать, что в этом плохого, потому что мы увидим, что у большинства людей этого нету. И вообще стремление человека к счастью состоит в том, что он принимает какой-то объект и стремится его достичь, или, как сказали, повлиять на реальность, да, то есть соприкоснуться с ним. Но самое ужасное то, что когда мы тратим все свое время, усилия на достижение объектов, причем это не обязательно там, девушка или тоненькая пачка зеленых бумажек, есть еще более тонкие как бы, вещи, да, там, например, это слава или религиозность. Например, деньги заработать не так сложно, но прослыть аристократом гораздо труднее, да, там, так сказать, и быть принятым в общество аристократов еще гораздо труднее. Поэтому многие заработавшие купцы, они потом думали, нет, так сказать, одного только ощущения обладания материальными объектами недостаточно. Куплю-ка я себе титул. Они покупали себе титулы графов, каким-то образом там женились на графинях, но даже это не делало их графами и графинями. Графы и графини смотрели на них с поднятым носом. Почему? Потому что графы и графини считали, что родословная, так сказать, породистость, умение вести себя, преподносить себя, умение подавать себя, вот как бы что делает нас более счастливыми, чем эти плебеи, у которых набитые, так сказать, золотом там, подвалы. Итак, все люди, они в силу своего определенного невежества переносили постоянно идею счастья от одних более грубых, более ощутимых объектов к самым тонким объектам. И одна из самых тонких идей, которая позволяет человеку в материальном мире испытать счастье определенного самого тонкого плана, это понять, что ты есть это Бог. Понятно, да? То есть есть такая группа людей, которые в конечном итоге в результате своего поиска счастья, удовлетворения, они приходят к собственному божественному пониманию, что я – это и есть Бог, я – это и есть божественное. И вот от чувства обладания до чувства боговости мы можем провести такую большую линию заблуждения. Почему? Потому что это полное отрицание самой природы души. Сама природа души состоит в том, что душа является всегда зависимой. Душа вечно зависимая. И если кто-то не может принять эту истину и считает себя независимым, там первая независимая, есть такая даже независимая газета, знаете, да? Одна из, кстати, самых зависимых. Ну вот. Почему? Потому что мы всегда независимы от низшего, но природа устроена так, что мы всегда зависим от высшего. И даже в любом законе есть такая строфа, которая называется «непреодолимая сила». Знаете, да? Ну, форс-мажорные обстоятельства или непреодолимая сила. Пишут, я обязуюсь сделать то-то и то-то и то-то, но если война, то есть если какая-то непреодолимая сила, ну, например, там мир перевернулся, там я упал с планеты вниз и так далее. Так вот, писания, они всегда говорят о том, что вот в этой непреодолимой силе заложена суть того, что живое существо всегда зависимо. И мы склонны воспринимать мир, исходя из положения «я» и «моё». Поэтому мы всегда оцениваем с точки зрения «я». А эта точка зрения, она крайне, скажем так, иллюзорна. Почему? Потому что «я» само по себе занимает очень иллюзорное положение. «Я» не может быть подлинным. Так вот, когда мы говорим, а почему, собственно, что, собственно, плохого в деньгах или что, собственно, плохого в материальных отношениях, что, собственно, плохого в мире, в котором мы живем, в первую очередь мы должны понять вопрос, я задействован в этом или нет. Например, в каких-то отношениях может задействована быть моя нога или моя рука, или даже мой ум. Но я задействован или нет? И мы всегда придем к идее того, что до тех пор, пока мы не разберемся с тем, что такое «я», мы не можем до конца искренне ответить на этот вопрос. И вот Браман, он вернулся по дороге к Санатани Госвами, зажав в ладонь философский камень, и сомневающимся голосом уже спросил, он сказал: «Ты так легко избавился от того, что способно производить бесконечное количество золота. Объясни мне, в чем фишка?» И Санатани Госвами сказал ему, что не думаю, что химический элемент, там, АЛ-2 или как-то там, может сделать меня счастливым. Потому что счастье – это состояние, когда живое существо получает его в отношениях. Но поскольку живое существо зависимо всегда по своей природе, то самое высшее счастье и самая большая свобода от зависимости происходит у живого существа, когда оно совершает служение. Ну, мы знаем о том, что мать, она испытывает счастье, когда она служит ребенку. Там возлюбленные испытывают счастье, когда они посвящают себя друг другу. И в этом природа живого существа, в том, что мы полностью зависимы, и наша зависимость проявляется как потенциал нашего служения.